вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, середина дня, 15 часов по московскому времени. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду с вами пообщаться в течение чуть меньше часа в нашей программе «Золотая середина». Напоминаю для всех тех, кто уже давно нас слушает, и тех, кто, может быть, только подключился или впервые вообще слушает эту программу, это христианское вещание. Здесь мы обсуждаем христианское мировоззрение, позиции, которые основаны на Библии, Священном Писании, истине, переданном нам самим Богом через пророков, евангелистов, апостолов. И стараемся поступать по ней, стараемся жить, стараемся искать ответы на поставленные вопросы именно в этом слове. Поэтому смело могу сказать, что отношу себя к христианам библейским. Это те, которые основывают свою веру на Библии. Конечно, у нас у всех есть в разных христианских храмах, церквах, общинах, молитвенных домах есть свои какие-то, может быть, особенности, есть свои какие-то, ну, как мы говорим, второстепенные вопросы веры. Но здесь, особенно вот на этом межконфессиональном христианском радио, мы стараемся уважительно относиться ко всем, и для нас главный принцип вот такой, чтобы мы уповали на Бога, на Его Слово. В общем, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Я не случайно это говорю, потому что когда-то именно передача или пасторский час с Андреем Петровым был переименован в «Золотую середину» не случайно. Это не только были требования внешние, то есть мы тогда вещали на средних волнах, и Роспотребнадзор, в общем, как бы, или Роснадзор, не помню, как там они назывались тогда, буквально в смысле потребовал, да, потребнадзор, чтобы каждая передача имела какое-то уникальное название или собственное, имя собственное, да. Поэтому, и вот я призадумался над этим, и как-то на сердце у меня уже давно было вот этот баланс во всем, без этих крайностей, потому что в христианстве очень много крайностей, и они, как я, по моему такому уже многолетнему, не одно десятилетие наблюдению, складывается именно тогда, когда люди забывают или однобоко смотрят на Библию, выбирают из текста Библии только удобные для себя какие-то позиции и смыслы, а остальное, ну, как-то игнорируют. И вот тут получаются перекосы. Ну, хотелось бы всем нам напомнить, что перекосы, в общем-то, даже в русском языке имеют всегда негативную такую коннотацию или взгляд на слово «перекосы». Редко, когда оно употребляется в положительном смысле. Поэтому возникло такое желание назвать передачу «Золотая середина», подразумевая очень интересный, глубокий смысл, что в Иисусе Христе, чем ближе мы к Нему, тем ближе мы друг к другу. Чем ближе мы к Нему, тем ближе мы к самой истине, которую передали нам вот еще из древности люди, движимые Духом Святым. И мы, слава Богу, продолжаем существовать, не вымерли, хотя сама идеология, как сейчас говорят, или учение Христово, оно, ну, я бы сказал, не очень вписывается в понимание этого мира. И иногда даже впрямую противоречит ему. Но, тем не менее, Господь не случайно сказал: «Я посылаю вас как овец среди волков». И, в общем-то, волки не съели овец до сих пор. Значит, есть Божья сверхъестественная сила со всеми теми, кто посвятил ему жизнь, кто открыл ему сердце, кто вместе держится в одном молитвенном предстоянии. И, более того, кто вместе не только имеет небесное гражданство уже здесь, на этой грешной земле, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, но и будет царствовать с Ним, как написано в Священном Писании. Надеюсь, что это у нас у многих, а может быть, у всех, кто верит в Господа, получится. Вот несколько слов о том, как возникла программа, почему именно «Золотая середина». Я реалист, и я очень понимаю, что иногда «Золотой середины», ну, если не подразумевать под ней Христа, самого Господа Иисуса Христа, помните, «всякий дол да повысится, всякая гора да понизится», вот, пожалуйста, уравнивание, да, каких-то шероховатостей, кривизн направо и налево в ожидании Иисуса Христа, так проповедовал Иоанн Креститель. И был прав. Вот там тоже усматривается вот эта золотая середина в том, который грядет, который соединит отцов с детьми, правое с левым, вверх с низом. В общем-то, это образ креста, который соединил в себе все. Вот мы сейчас изучаем на разборе Библии в нашей церкви именно послание к Ефесянам. И там как раз об этом говорится, что он в себе самом соединил. Поэтому «Золотая середина», я, когда давал название этой программе, подразумевал именно нашего Господа Иисуса Христа в такой аллегорической форме. Ну и, конечно, мы вместе учение Христа, и он сам неотделим, в его учении ищем эту «Золотую середину». Конечно, «Золотой середины» нет между грехом и святостью, ее во многих других вопросах нет, или, например, это совсем не какая-то финансовая, уж тем более политическая программа. Здесь мы с вами общаемся на христианские темы, на темы изучения Библии, на темы, как Библию воплощать в нашем непростом, нашей непростой жизни и так далее. Поэтому, друзья, вот говоря это вступление, хочу еще раз напомнить, что у нас есть два таких основных канала связи. Они пока в виде смс-ок. Вы можете написать мне вопрос, а Оля, я смотрю, тут уже она подключилась, спасибо, Оля, ветеран уже наш и волонтер, она помогает пересылать мне ваши вопросы с нашего сайта. Хочу сразу обратить ваше внимание. Внимание, друзья, внимание, 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 помните, да? Вот, у нас изменился домен. Или адрес, если простым языком говоря, вот есть у каждого сайта свой такой адрес, который мы обычно набираем вот в этой строке, чтобы попасть на соответствующий любой сайт. Вот там у нас был раньше был theos, 4 буквы, .fm, а сейчас theos слово осталось английскими буквами T-E-S-O, да, T-O-S, вот так. Теос, как слышите, так и пишите, только по-английски, и С как доллар. Дальше точка и, внимание, медиа. Вот сейчас там концовочка поменялась. Поэтому мне многие уже и звонят, и пишут, что Андрей Юрьевич, не можем выходить, куда-то пропал ваш сайт, неужели все закончилось? Нет, друзья, не закончилось, просто у нас поменялся домен или вот этот адрес. Поэтому скажите вашим друзьям, напишите им, что поменялся домен, чтобы они слушали. И там можно зайти и посмотреть все передачи, и даже, по-моему, за два с лишним года вот все передачи, которые там записываются, они остаются в архиве, их можно прослушать. Поэтому вы ничего не упустили, пусть вас Бог благословит. Так вот, и там прям внизу есть такая, ну как мы называем, сейчас иконка или значок, такое в виде облачка. Иногда с комментарием, иногда облачко и три точечки таких крупных. Это значит написать, это значит знак разговора. Вот у нас нет прямой линии по поводу телефона, я имею в виду, но зато есть прямая линия для ваших сообщений. Поэтому пишите, пишите кратко, пишите, старайтесь где-то 5-7 предложений использовать для вашего вопроса. Эти вопросы мне пересылает сюда Оля, и мы с ними будем разбираться. С Божьей, конечно же, помощью. Молитесь, всегда поддерживайте. Я всегда нуждаюсь в том, чтобы моего здесь было вообще мало или совсем, ну, не было, а было только Божье Слово и Его обращение к нашим душам бессмертным, к нашим сердцам. Вот, смотрю, Александр уже воспользовался этим. Спасибо, Александр. Сейчас я скажу еще одну возможность для наших всех слушателей и, конечно же, приступим к поиску ответа на поставленные вопросы. Вторая очень хорошая возможность, она связана больше с моим мобильным номером, но сразу предупреждаю, не надо мне набирать, во время эфира я его отключаю, но зато могу на экране моего компьютера получать от вас смс-сообщение. Поэтому через WhatsApp и Telegram вы можете это осуществить. Поэтому пусть Бог вас благословит. Запишите мой номер телефона, пусть он, может быть, вам пригодится, он не менялся уже два десятилетия точно, а то и больше. Поэтому, пожалуйста, записывайте его и воспользуйтесь им. Плюс 7 926 211 56 97. Понимаю, что для кого-то сказал очень быстро, поэтому скажу помедленнее. Надеюсь, что вы уже схватили какие-то пишущие средства или ваш же телефон, приготовились записывать. Или там планшет, или компьютер. Плюс 7 926 211 56 97. Пометьте: пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. В общем, просто Андрей. Но откликаюсь на любое ваше обращение. Понимаю, что и возраста обращающихся разные. Вот. Кому-то, наверное, в дети гожусь, для кого-то сам, наверное, отцом по возрасту являюсь, может быть, для кого-то даже и дедушкой. Пишите нам, друзья, пишите, и я рад буду получить от вас, в том числе и через соцсети, через WhatsApp и Telegram, ваши сообщения. И не только вот сейчас в живом, можно сказать, эфире. Сегодня у нас 6 декабря, уже зима началась, первая пятница 6 декабря 2024 года. Ну, имеется в виду 2024 года, конечно же. Так что пишите ваши сообщения и не только в живом эфире, но и после эфира. Напишите мне, как это сделал Вадим, вот, а я могу сделать вас участником постоянно действующего чата «Золотая середина» и вопросы к программе, к передаче «Золотая середина». Если у вас приходит вопрос прямо где-то на неделе, и вы боитесь его забыть, пишите мне, и они скапливаются за неделю. Сегодня вот мы опять на них будем тоже отвечать. То есть у меня есть два основных канала поступления ваших вопросов. Это вот сейчас во время эфира мне Оля передает вот там, как я уже сказал, такая кнопочка, как некоторые пожилые мне говорят, вот, иконка, да, или значок в виде облачка, и у вас появляется табличка, напишите просто кратко ваше имя и кратко ваш вопрос. А второй канал – это через соцсети, WhatsApp или Telegram. Плюс 7 926 211 56 97. Ну, пожалуй, я еще потом напомню телефон, и в том числе возможность написать нам. А раз у нас пошли уже вопросы, будем отвечать. Но хочу сразу предупредить, время пролетает быстро, поэтому, друзья, постарайтесь в первой половине нашего эфира писать, чтобы у меня было тоже время немножечко успеть прочитать ваши вопросы и, конечно же, успеть попытаться на них ответить с Божьей помощью. Итак, Александр пишет: «Как вы относитесь к адвентистам седьмого дня? Расскажите, пожалуйста, кто они такие? Недавно проезжал в самом конце Щелковского шоссе, и там неожиданно во дворах панельного дома встретил довольно роскошное здание и удивился, что такое есть официально в Москве. Вход строго по пропускам, закрытая территория. Кажется, что как будто закрытая организация для своих. Но я не совсем понимаю, почему христиане ищут больше поводов для разделения и чем они, собственно, отличаются от других ветвей христианства». Спасибо, Александр, очень хороший вопрос. Вот в нашей церкви я знаю многих, но не одного человека, а с десяток точно наберу, вот, которые относятся к этой разновидности христианства. Первое, я хочу сказать, что это наши братья и сестры по вере во Христа Иисуса. Второе, какие-то незнакомые слова, особенно в эпоху гонений и в эпоху такого воинствующего атеизма, использовались атеистами для того, чтобы всячески, ну, подогреть, что ли, вот этот негатив и разногласия между христианами. Поэтому баптисты, адвентисты, да и многие другие там, и сейчас даже конфессии, они, или деноминации, точнее можно выразиться, да, внутри конфессии есть еще деноминации, они не были восприняты только потому, что о них говорили негативно. И вот этот негатив, так или иначе, он проник, и мы как-то не можем иногда переломить в себе это. И когда люди удивляются, видя, что это официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, христианская вот, деноминация, конфессия, да, то, конечно, это вызывает удивление. Но я хочу сказать, что я скажу больше, Александр. Вот у нас есть представительство в Общественной палате, и вот именно адвентисты седьмого дня сейчас там, можно сказать, председательствуют. То есть председатель, представитель всех евангельских христиан в Общественной палате, наш брат по вере, адвентист, вот как вы называете. Адвентос, вот сейчас мы ожидаем Рождество, ожидаем пришествия Христа, и вместе с этим когда-то люди ожидали пришествия Христа первый раз. Поэтому вот это ожидание, вот это пришествие, оно было, и люди иногда в разных традициях свечи зажигают, четыре свечи ожидания, да, четыре свечи прихода Господа в этот мир, чтобы, ну, не проскочить один из величайших праздников Рождество Христово. Поэтому вот это слово «адвент», оно просто не русское, и оно поэтому имеет вот такое, я бы сказал, такое иногда отрицательное, кто-то нагнетал специально. Вот, люди не удосужились открыть словарь. Сейчас вот у всех у нас в телефонах есть выход в интернет, как говорят, загуглить или там Яндекс открыть, или Википедию, и посмотреть, что это значит. И в результате вот такое появляется даже удивление. Но спасибо, Александр. Более того, я преподаю в семинарии, и среди моих студентов тоже есть адвентисты. Я вот не посчитал, правда, сколько, потому что наша задача не считать, что нас разнит, а видеть, что нас объединяет. Еще раз повторю, в главном, то есть в главных христианских тезисах-догмах мы едины, а во второстепенном свободны. Ну, так в вашем братстве принято, пожалуйста. Есть много второстепенных вопросов, которые не являются, ну, главными и не влияют на доктрину, особенно спасения. Вот. Более того, хочу сказать, что адвентисты входят, как я уже сказал, в состав глав конфессии, которые собираются как минимум раз в два месяца, куда входят все почти что евангельские церкви. Ну, там за некоторым маленьким, может быть, исключением. Поэтому вот это наши братья и сестры по вере. Не надо этого бояться. А то, что люди отгораживаются, может быть, поэтому и отгораживаются, что получали там разбитые стекла и от непонимающих людей. Вот. Они, я знаю, мирные люди, благословенные люди, благословляют. У них есть вот центр, кстати, не где-то за рубежом, а у нас здесь в России, в Тульской области. Когда-то им, ну, как я уже упоминал, атеистические власти не давали в Москве иметь центр. И далее в Тульской области, как только вы ее пересекаете, это Заокский, замечательный центр построенный. Там своя типография есть. Они печатают много хороших книг, исповедуют такой не только христианское учение, но и здоровый образ жизни, который сейчас больше привлекает людей. А они всегда это делали. Поэтому много доброго могу сказать о моих братьях и сестрах адвентисток. Ну, в чем особенность иногда вот добавляется седьмого дня? В том, что есть люди, которые понимают так, что надо действительно выделять Богу вот тот день, который еще в Ветхом Завете был выделен им, то есть субботу, и это была четвертая заповедь, и исполнять. В Новом Завете мы получили свободу. Апостол Павел в 14 главе послания к Римлянам пишет: соблюдаешь дни, для Господа соблюдаешь, не соблюдаешь в отношении пищи, в отношении в том числе и субботы, потому что мы вошли в субботу спасения. Я об этом много раз говорил, еще раз напоминаю. Есть образы Ветхого Завета, например, агнец, жертва, которая приносилась тысячами, не знаю, там десятками, уж сотнями тысяч точно. Вот. Тебе носил образ Христа, который придет, умрет за грехи всего человечества и будет достаточной жертвой, необходимой, достаточной и пред Богом Отцом. Вот в этом есть такие смысловые нагрузки. И поэтому суббота, она тоже имела смысловую нагрузку. Она исполнялась как день, это хорошо, это полезно, потрудиться 6 дней, а 7-й Господу. Но сейчас мы принадлежим в каждом дне Господу. Я хочу подчеркнуть эту мысль. Этим отличается Новый Завет от Ветхого. И поэтому выделять особо вот какой-то один день не со смыслом вот отдыха не стоит. Я думаю, что наша жизнь принадлежит полностью, и поэтому мы успокоились от дел своих и вошли в его субботу. А суббота переводится как шаббат или покой. Поэтому мы в этом смысле успокоились. Читайте внимательно послание к евреям. Очень замечательное послание. Именно там на эту тему много есть ссылок. Поэтому вот люди назвали себя ожидающими Иисуса Христа, и мы в этом смысле все адвентисты, даже православные адвентисты, потому что они в это верят. Если смысл брать, не конфессию, не вот деноминацию, а смыслы. Мы же и ортодоксы, потому что мы хотим вот точно верить по Слову Божьему. Мы же и кафолики или католики, да, потому что это переводится как вселенский. Мы хотели бы, чтобы во всей вселенной, в смысле на всей земле, верили одинаково христиане в главных вопросах веры. Мы же и баптисты, потому что многие из нас принимали даже у православных во взрослом возрасте крещение, когда это крещение было как посвящение Богу и так далее. Ну и пятидесятники, об этом сейчас мы тоже сейчас еще поговорим. Пятидесятница – это не праздник, который празднует отдельная христианская деноминация его, евангельской ну, веры, но и, конечно же, это древнейший праздник, который праздновался еще у иудеев. Праздновался у евреев. Это праздник, действительно, который стал потом, совпал, помимо урожая, когда собирался там и от Пасхи, от первого урожая, первого снопа, 7 седмиц отделяли, ну, то есть считали 7 седмиц, это 7 недель. И на 50-й день, отсюда слово «пятидесятница», уже приносился урожай полный. Там были соответствующие жертвы в храме и так далее. Он праздновался еще за 1500 лет до сошествия Духа Святого, до времен Иисуса Христа. Возьмите Библию, почитайте ее. Там в Ветхом Завете и книга Левит, и Чисел об этом празднике четко говорит. Но вот в значение сошествия Духа Святого мы же все верим в Троицу. Мы верим в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. И помните апостольский так называемый символ веры или апостольский такой вот, ну да, символ веры. Поэтому в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, в Его две природы, и божественную, и человеческую, и в Духа Святого, и в Христову Церковь, вот эти все вещи исповедуют настоящие христиане. Хочу сказать, что какие бы мы ни были, не старайтесь перед собой сразу говорить какое-то название. Это может пугать даже людей. Старайтесь говорить о Христе, говорить по Библии. Если человек читает Библию, сам искренний христианин, но не этнический, как сейчас многие из христиане становятся этническими. Этнос – это народный, да? Вот такое народное у нас христианство. Я ничего не знаю, не слышал, в храме редко бываю, но я все-таки там, ну, кто-то говорит католик, а кто-то говорит, смотря в какой стране, а кто-то говорит православный, а кто-то говорит в той же Америке, а я там евангелист. Но если он вообще только в детстве ходил в детскую воскресную школу, а потом ведет просто мирской образ жизни, ну, вот это первое пропало. Христианин-католик, христианин-православный, христианин-баптист, христианин-адвентист, христианин-. И так далее, харизмат там и так далее. То есть можно перечислять все вот эти, они вторичны. А первично мы христиане, друзья. И это главное. Вот это нас должно роднить и соединять. Как только мы второе выносим на первое и говорим, нет, ты не такой, как я. Все, мы даем повода дьяволу для того, чтобы он нас разделял. И властвовал, и еще ссорил между собой. И вот пусть вся энергия пойдет у нас на то, чтобы доказать, что мы там вернее, правее и так далее. Еще раз говорю. Не ведитесь на это. Поэтому, Александр, я очень рад, что вы познакомились с адвентистами, нашими братьями по вере и сестрами. И вот кратенько в заключение скажу, где самая короткая формулировка «кому я общник»? 118-й Псалом, 63-й стих. Вот возьмите и пометьте себе, и обязательно, ну, как-то... Для меня, например, он однажды просто прозвучал мощно. Просто потому, что я думал, Господи, ну вот я так долго иногда правда объясняю, ну а есть где-то вот как-то кратко, вот по-твоему, у него же все гениально, просто, просто кратко и в то же время всем понятно. И нашел, вот перечитывая 118-й, один из самых длинных псалмов, вы знаете, в Библии, вот, в нем есть 63-й стих, и звучит он так. «Общник я всем, боящимся тебя и хранящим повеления твои». Общник – это значит, вы понимаете, да, общник – это я с ними заодно, общий. Всем, кому боящимся, но не в значении здесь страха, ну, такого панического или какого-то животного, или, не знаю, там, а это здесь имеется в виду уважающих, почитающих. Есть такое богобоязненное значение благоговения, который для кого действительно Бог, вот говорят такая пословица, без царя в голове, вот иногда так, и какой человек, вот к кому относится иногда эта пословица, вы сами понимаете, где царь наш Бог, он господин, мы боимся в значении чтим его, в значении любим, в значении уважаем, в благоговении пред ним. Вот если есть такой человек, и дальше не только Бога, но и хранящим повеление. Видите, здесь больше общее слово «повеление». Туда входят и заповеди, и законы, и новую заповедь, которую Господь Иисус Христос принес. И какие-то заповеди поменялись хранящими. Это не значение, вот ходит и хранит где-то там, значит, в бумажнике или где-то еще, где мы храним там какие-то карточки или средства. Нет, хранящими сердце – это соблюдающим, старающимся поступать, жить по ним, опять же, с Божьей помощью. Так что запомните, 118-63 – это для всех, кто, чтобы меня поняли, где здесь золотая середина. Вот мы ее немножко обозначили, я бы даже сказал, нашли с Божьей помощью. Ну вот, хорошо, друзья, пошли вопросы. Еще раз подчеркиваю, можно прислать ваш вопрос прямо с нашего сайта, который поменялся, Теос Медиа, он сейчас так звучит, teos.media, поэтому обратите на это внимание, для тех, кто попозже подключился, и плюс 7-926-211-56-97. Это для тех, кто хотел бы со мной связаться через WhatsApp и Telegram. Пожалуйста, не звоните, можно после эфира, запишите этот мой мобильный номер, но через WhatsApp и Telegram я смогу с вами только пообщаться вот в живом, можно сказать, эфире. У нас сегодня 6.12.2024 года. Ну, 6, я думаю, вы поняли, это 6 декабря. Это для того, чтобы вы знали, что это прямой эфир, и для тех, кто будет прослушивать эту передачу, может быть, в записи. Руслан пишет нам, вы не хотите бессмертия или хотите, но надеетесь достичь прагматическими методами, такими, например, как новые медицинские технологии, или хотите, но знаете, что недостижимо, так нечего и время тратить. Руслан, я не скажу только про себя, я попробую смело на основании Библии сказать про всех. Нас Господь создал с вечной душой, и эта душа имеет бессмертие. Другой вопрос. Иногда это бессмертие превращается в вечную смерть, то есть в существование в неблагодатном месте, потому что жизнь – это благодать. А смерть вторая, которая ожидает души тех, которые отвергли жизнь в Иисусе Христе и в Боге, она ожидает людей. Поэтому хотел бы в этом смысле бессмертие, хотел бы и знаю, что есть к этому не только какие-то, знаете, слабые надежды и предпосылки, но основания, потому что все те, кто поверил в Иисуса Христа, имеют жизнь вечную и на суд не приходят. Так сказал сам Господь Иисус Христос, так написано в Его Библии, в Его Слове Божьем, в Новом Завете, «перешел из смерти в жизнь». Перешел из смерти в жизнь. Это бессмертие, кстати, рядом с вами. Буквально, как говорят, ну, образное выражение, на расстоянии вытянутой руки или сказанных Господу от сердца слов: «Господь Иисус Христос, прости меня, грешника, я отрекаюсь от сатаны, я отрекаюсь от всех порочных дел тьмы и этого мира, прошу, прости за каждый грех и войди в мое сердце». И своим бессмертием, гарантируй мне бессмертие моей души, но с тобою в вечности. Вот так просто, оно рядом, можете это попробовать, но надо искренне это делать. Только таким образом вы увидите, что в моем ответе, просто согласитесь с моим ответом. Читайте Слово Божие, можете, если вы в Москве живете, приезжайте в Тушинскую церковь, пообщаемся, поговорим. Вадим задает вопрос: почему иудеи не поверили в Иисуса? Они же ждали Мессию, пророки предсказывали его пришествие, и время совпало. Вадим, хороший очень вопрос, здесь он многослойный и многосложный, он не однозначный, не простенький. Почему? Пришел к своим, мы читаем послание Евангелия от Иоанна, 1 глава, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, помните там, и Слово было Бог, и обитало с нами, полное благодати и истины. Вот так мы читаем о Христе, как о Слове. И вот дальше говорится, пришел к своим, имеется в виду к иудеям, и свои, потому что Христос по национальности, по матери он был иудей, он был из еврейского народа. По отцу он вне национальности, как Бог создал Адама, еще тогда не было национальности, потом и расы, и национальности, все это позже значительно было при разделении уже народов. Поэтому в Адаме все люди были. И также во Христе, как во втором Адаме, все имеют право, вне зависимости от расы и национальности, право на спасение. Поэтому не поверили в Иисуса, но я бы не сказал, что все. Они 12 как минимум поверили, даже больше, потом 120 в горнице было, и в основном это были евреи. Я не знаю, мог бы быть там, может быть, человек и среди них, который принял иудейство, потому что оно принималось соответствующим тогда действующими правилами и законами, и обрядом обрезания и так далее. Но из язычников вошло даже в родословие некоторые люди, поэтому здесь не надо удивляться. Предвестниками спасения для всех народов являлись эти ситуации. И поэтому приняли, конечно же, приняли часть, но в целом, как народ, не принял, и в этом есть тайна. И об этой тайне я вам, Вадим, открою такой секрет. Прочитайте 9, 10 и 11 глава послания к римлянам. Апостол Павел на эту тему рассуждает. Их непринятие – это принятие нас, всех язычников. Вот это очень важно помнить. Очень важно помнить. И велика премудрость Божия, непостижимы его судьбы, так заканчивает в 11 главе апостол Павел, и как неисчислимы, неисследимы, да, неизмеримы, можно так синонимы говорить, судьбы пред Господом. Поэтому в результате пришествия Христа вот весь остаток написано «спасется». Поэтому их непринятие, их гордыня где-то, их, ну, чрезмерное, я бы сказал, религиозное такое превозношение над всеми другими, так это и было в Ветхом Завете, об этом Библия многократно пишет. И Христос, даже фарисеев за это обличал. Вот это послужило за то тем, что Господь и апостолы пошли к нам, язычникам, нести благую весть, нести весть о спасении в Иисусе Христе. А так, представляете, ну, язычники какие-то поклонялись каким-то божествам, там, стихиям мира, другим там каким-то божествам, и вдруг вот к ним приходит Господь. А те, которые ждали Господа, не приняли его в целом и распяли. Видите, как очень интересно, как там с лозой связывается, с маслиной, да, ветвь отломилась, чтобы нам привиться, а вот нам нельзя гордиться. И поэтому мы благословляем Израиль. Мы не хотели бы, чтобы там лилась кровь, но бы хотели, чтобы весь остаток спасся. Я так молюсь каждое утро в своей молитве: «Господи, да исполнится все пророчества над народом сим, смилуйся и помилуй, и да спасется весь остаток». И вот потом будет полное принятие и этого народа, и всех других народов. Спасибо. Хороший вопрос. Михаил задает вопрос. Некоторые христиане обвиняют евреев в предательстве и убийстве Бога, но почему-то не римлян, которые непосредственно его убили. А ведь Пилат был из всадников, человек жестокий, решительный, смелый и вполне мог спасти нашего Господа. И второй вопрос, почему так совместимо христианство и антисемитизм? Ведь Павел всегда старался сделать так, чтобы евреев оставили в покое. Ну, я думаю, что само христианство неоднозначно. Начну со второго вопроса, Михаил. Первое, хочется сказать, а у вас это второй вопрос, что христианство уж больно разношерстное. И в христианстве есть опасность, о которой предупреждал Иисус Христос. Он говорил, берегитесь закваски фарисейской. Что это за закваска? Лицемерие, притворство. Вот такого человеческого внешнего исполнения чего-то. Они молились на углах, чтобы показаться благочестивыми. А внутри сам Христос охарактеризовал, я никого не обзываю, гробы окрашены. Вот иногда христианство в том числе, Бог знал, Иисус Христос знал, что такое искушение будет и у христиан. Оно превращается в формализм. Ну, простым языком говоря, оно превращается в исполнение каких-то обрядов, человек не понимает, ну так надо, ну твой дед так делал, отец так делал, ну ради них. Человек идет и делает, не понимая сути, не принимая самого Господа Иисуса Христа, не двигаясь духом его в жизни. Он остается формалист, он как бы множит армию тех, которые формально что-то выполняют и причисляет даже себя к христианам. А сам, ну, я уж не буду перечислять, но самый распространенный и пьет, и курит, и матом ругается, и блудит, и все остальное. Понимаете? Разве такого христианства ждал Христос? Таких последователей? Да, конечно же, нет. Поэтому впору задуматься тем, кто попал сейчас вот под это слово, чтобы не быть формальными, потому что формальные христиане распяли Христа, формальные, ой, простите, тогда иудеи, конечно же, я оговорился, и сегодня формальные христиане могут распинать Христа. Вот я рассказывал, 12 лет по колониям я ездил как служитель, пастор, мы трудились и с православными священниками вместе, и с другими, с мусульманами, кстати, я хорошо знал там имама, вот, и у нас есть многие вещи, которые соединяют нас с теми, кто читает реально Коран и хочет исполнять его, то есть идти путем Иссы. Но уже тогда, в VI веке, ведь в VI веке появились мусульмане, появлялись христиане вот такие, против кого восстали эти мусульмане. Мы знаем Мухаммада, там по-разному произношениям, Мухаммеда иногда говорят, да, был двоюродный брат христианин, он многое что ему рассказывал. Поэтому вот тут порождение, и в том числе и религиозных войн, крестовых походов. Кто вот эти люди, которым не дали Библию, а за Библию говорили такое, что в Библии не написано. И вот кризис средневековья закончился реформацией при Мартине Лютере, когда католическая церковь раскололась буквально. Почему? Потому что она уже вся прогнила вот этими формалистами, людьми, которые пользовались властью, людьми, собирали с них индульгенции, сказав, что вот за деньги можно простить грехи и так далее. Здесь очень много можно говорить, и, кстати, этим грешит не только католическая там, вот, часть христианства, но и православные, и протестанты, и я себя причисляю к таковым. Есть опасность, я еще раз говорю, опасность формально выполнять что-то, но без смысла, без духа. Вот. Поэтому, да, вот такое христианство, оно было, гнало евреев, говорили, что они распяли Христа. Но я знаю храмы, где не гнали, и так называемые жидовствующие, там, да, даже их вот так называли, свои же православные. Вот, например, в том же Можайске, где в две колонии мы ездили на протяжении больше 10 лет, там есть замечательный Никольский, по-моему, он храм, где прям еврейские звезды под Маковкой. Когда я это увидел, я говорю, как так сохранилось? И вот вы знаете, там искренние священники и хорошие мои братья по вере, христиане, которые труженики, трудятся, и там гуманитарной помощью мы делились и общались, и так далее. Поэтому гонимое, иудаизм гонимый в первую очередь формальным христианством. И формальные христианства не могут вместить эту любовь, которая распространяется на все нации, на все народы. И формальные люди, они часто вот затевали эти войны, такие религиозные, крестовые походы. Поэтому, да, к сожалению, такое было в истории и может оставаться сегодня, поэтому будем молиться, чтобы не превратиться в формальных христиан. Ну и Пилат. Пилат, он тоже поучаствовал, безусловно. Он был исполнитель, как у нас сейчас говорят, из-за страха. Из-за страха он дал приказ и тем же воинам. Но, кстати, один из них, сотник, прямо там на Голгофе покаялся. Он сказал, воистину, он был Сын Божий, когда Христос испустил дух, воскликнул, совершилось, и тьма вдруг объяла всю землю. И он сказал, воистину, он был Сын Божий. Суть в том, что от падения, я возвращаюсь к предыдущему вопросу, от падения в целом вот этой верхушки всей, оно нужно было. Оно нужно было, потому что если бы они все приняли Христа, тогда вот это бы противоречило тому, что они являются вот такими, какими Господь много раз осуждал: горе вам, фарисеи. Да? Поэтому это было назрело такая ситуация. А простолюдины тоже из иудеев, рыбаки, вот, превратились в апостолов и понесли благую весть совсем неформально. И 300 лет христианство было катакомбное и скрывалось, и в том числе от фарисеев, и от иудеев, и всех тех, кто гнали его. Почитайте историков Плиния-младшего, ну, Иосиф Флавий там упоминает в своей также иудейской войне и так далее. Поэтому, да, Рим, он уже ушел. Ушел в том виде, в котором он был 2000 лет назад, мы знаем, но он остался как цивилизация железа. Об этом мы читаем вот в пророчествах Даниила, когда он растолковывает стон про цивилизации. И поэтому две ноги Рима, они до сих пор воюют между собой и до пришествия Христа будут противостоять друг другу. Они две, они похожие, они одинаковые, они из железа и из глины. Глина – это человеческий фактор, или простым языком сказать, вот это вот, какая бы система ни была построена, государственная, я имею в виду, вот этот человеческий фактор, алчность, продажность, как сейчас говорят, коррупция, она существует в любой системе. Вы не можете сегодня показать ни одну систему, которая бы не прогнила из-за этой глины. И Господь, который в виде камня ударяет в эти две ноги, и все цивилизации рухнут или поклонятся, как простым языком говоря, перед царством Христа, который в сердцах людей сегодня есть. И мы граждане неба, мы представители небесного граждан, представители небесного царства. Поэтому вдвойне и втройне нужно это помнить. Помните, кроткие наследуют землю. Все-таки наследуют землю. Сейчас кроткие далеко не пробирается никто в политику, и это редкие исключения, случаи какие-то бывают, ну, симпатизирующих, лояльно настроенных там, к христианству. Христианство до сих пор гонимое. Самая гонимая религия в мире – это христианство. За Библию убивают, сажают людей до сих пор. Поэтому настоящее христианство, оно опасно для дьявола, а он пока временный князь этого мира. Поэтому и получается так, что кажущееся большинство – это те, которые сегодня идут против Христа, идут против христиан настоящих. Поэтому убили Михаил, наши грехи. И ваш там грех, он тоже был, потому что Христос вне времени. Убили наши грехи нашего Господа. И тех людей, которые на тот момент жили, но так как Христос вне времени, каждый раз, когда мы делаем грех, мы пронзаем Его святое тело. А Он терпит это, и Он готов миловать нас, если мы попросим прощения. Поэтому искать виноватых в веках 2000 лет назад – это неблагодарное занятие. Вот лучше почитать повнимательнее Библию и увидеть там этот образ. Увидеть, что наши грехи распинали его. Жестокость человеческая, всех войн легла на плечи Христа, всех злодеяний, даже всей лжи, всего проклятия он пригвоздил это Голгофскому кресту, подарив нам второй шанс. Принимая его, мы освобождаемся от наших грехов. Это единственная святая кровь, которая лилась за эти грехи, может очистить наши грехи. Поэтому в этом это суть христианства, суть всех тех, кто понимает Писание, ну, причисляя себя, как и я, к библейским христианам. Замир задает вопрос. Если Бог наслал великий потоп на свое творение, желая очистить мир, доказывает ли это, что безразличие, его безразличие и безжалостность? Нет, не доказывает Замир. Доказывает, что он, наоборот, хотел спасти человечество. И в лице Ноя он оставил святых для того, чтобы они распространились. Да, проказа греха или, вот, скорее, гангрена, можно, нам более понятное такое явление, вот, она распространилась и распространяется сейчас. Есть логика греха. Логика – это закономерная последовательность, что человек посеял, то и пожнет. И еще посеял ветер, пожинает бурю. Это все даже знают светские люди. Поэтому есть логика греховного мира. Она идет в ад. Это понятно. Но вот на этом пути нужно было явиться Христу как посланнику небес, как Мессии, для того, чтобы предотвратить и предоставить еще один шанс всему человечеству вне времени. Вне времени. Поэтому тогда это выглядит безжалостно. Я приводил много раз этот пример, как безжалостно выглядит хирург, который выходит с куском нашего мяса, ну, извлеченного там опухоли, допустим, весь в крови, и можно сделать такую статическую фотографию и сказать, вот это маньяк. И, в общем, люди поверят. А на самом деле, если подписать верно, не лживо, что этот человек спас мне жизнь. Вот так же и Бог. Таких вот позиций, я бы сказал, немножко огульных и немудрых, просто ограниченных, вот, он кажется вот таким безжалостным. А на самом деле он оставляет род святых, через который Ной вошел в родословную Иисуса Христа. И через род Ноя, Сима, мы знаем потом Авраам, и последователи, названные, мы уже сегодня вспоминали, родом. И в нем благословятся все народы, Господь сказал. И из этого семени пришел Спаситель, Иисус Христос. И Он спас все народы. Все народы сегодня одинаковы пред Ним. В Иисусе нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, раба, свободного, даже мужского и женского пола. Поэтому душа, она не имеет вот в своей сути какого-то различия, я имею в виду, женская душа или мужская. Поэтому вот так Господь поступил безжалостно, отрезая все то, что уже загнило и неисправимо было. Он один это знает, когда мы придем к нему, мы это просто увидим. А я это, как любой другой читающий Библию, спокойно можно увидеть при внимательном прочтении Библии. Поэтому он удаляет и сегодня многие вещи, которые мешают действию Божьего Духа, и это было не только с историей с Ноем. Конечно, он пообещал, и он держит обещание, что мир больше не будет потоплен водою. Отсюда замечательная семицветная радуга. Прошу не путать, шестицветный. У нас украли, и один цвет заменили там, то есть убрали просто вот некоторые круги извращенцев. Поэтому семицветная радуга – это явление Божье, оно, можно сказать, небесное явление. Это то, что Господь показал, что больше не уничтожил весь мир, но мы зато видим, какой сейчас мир, насколько он развращен и насколько он изъеден грехом, и насколько он погибает. Поэтому мы идем ко Христу как единственный шанс нашей жизни и спасения. Вот наше время так быстро протекает, уже на все вопросы, пришедшие через интернет, я ответил. Вадим, если ты нас слушаешь, если можно, давай перенесем ответ на твой вопрос. Я на него уже отвечал, но я посмотрел в программах, на сайте действительно этой программы почему-то нет, может быть, позже ее выложат на сайт. Но я отвечал 22.11 на твой вопрос по поводу как раз разных христианских конфессий в отношении такого особого дарования, как язык. Да, вот он задает, возможно ли на основании текста 19 главы с 1 по 7 стих говорит, что на иных языках обязаны как бы все говорить, да, или обязательно. Хороший вопрос, я с ним уже разобрался, и помнят те, кто слышали этот эфир. Еще раз его готов повторить, сугубо для тебя. Ну, давайте мы об этом поговорим в следующий раз, потому что время нашего эфира уже истекло. У нас есть сайт тоже Тушинской Евангельской Церкви, Т, как и Теос, начинается на эту же букву, только 495, дальше три цифры, означающие федеральный номер когда-то, Т495, то есть Тушина, Москва.ру, Россия. Легко запомнить, Т495.ру, заходите и приезжайте, Василий Петушков, дом 29, также в Ютубе, мы еще есть там, можете найти, да и в других, на других площадках. Пусть Бог нас благословит, с миром Божиим, до следующей пятницы, по Божьей воле.